В течение первых минут после открытия торгов Dow Jones обрушился более чем на 1000 пунктов. Это самое крупное падение в истории индекса в абсолютном выражении. Но скупка акций, начатая инвестиционными фондами и другими крупными инвесторами, помогла, по словам аналитиков, отчасти нейтрализовать негативные тенденции на фондовых биржах. Продолжающееся уже несколько дней падение на американских финансовых рынках вызвано тревогами по поводу замедляющегося экономического роста в Китае и возможных негативных последствий этого феномена для американских корпораций. Сомнения по поводу будущего экономического роста в Китае спровоцировали и очередное резкое падение цен нефти. Добываемая в США западно-техасская нефть подешевела в понедельник на 5,5% до $38.24 за баррель. Нефть марки Brent потеряла на торгах в Лондоне более 6% стоимости. За баррель давали $42.69. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ просит участников организации выделить дополнительно свыше 9 миллионов евро на реализацию соглашения с Ираном о сворачивании его ядерной программы. Директор МАГАТЭ Юки Амано заявил, что до сих пор денег, созданного специального внебюджетного фонда организации, хватало на мониторинг ядерных исследований Ирана и инспекции его ядерных объектов, но в сентябре эти средства заканчиваются. Амано намерен поставить вопрос о увеличении ежегодных взносов государств-членов МАГАТЭ с 2017 года. Сейчас бюджет ведомства составляет 350 миллионов евро. 14 июля Иран и 6 ведущих мировых держав договорились о том, что Тегеран заморозит свою ядерную программу в обмен на смягчение международных экономических санкций.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня курс грузинской национальной валюты на бирже опускался до исторического минимума. Сделки совершались по цене 2 лари 45 тетри за 1 доллар. Правительство и Нацбанк пытаются успокоить население и просят граждан и бизнес не поддаваться панике и не создавать ажиотаж на валютном рынке. Эксперты, между тем, предупреждают о возможном социальном взрыве, если власти не найдут способ остановить девальвацию. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня курс лари по отношению к доллару упал ниже исторического минимума 1998 года. На утреннем заседании правительства вице-премьер Георгий Квирикашвили попытался успокоить население заверениями, что для масштабной девальвации лари нет никаких оснований. Чиновник призвал бизнес и население не поддаваться панике.
Макроэкономические параметры вискутхит.
Могу заявить, что состояние внутренних макроэкономических показателей полностью компенсирует влияние внешних шоков. К примеру, с начала года до середины августа сокращение импорта компенсировало отток валютных резервов из страны, перекрыв недостаток валютных поступлений, вызванных сокращением денежных переводов из-за рубежа и падением экспорта. Добавьте к этому доходы от приватизации, которые с начала года составили 110 миллионов долларов. У нас есть все основания предполагать, что те игроки рынка, которые принимают участие в ажиотажных торгах, останутся в проигрыше. Совместно с Нацбанком мы проанализировали весь оборот средств за эти дни. То, что происходит сейчас, есть результат валютного ажиотажа на рынке.
Подытожил вице-премьер. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня также призвал не поддаваться панике и не слушать заявления некоторых СМИ и политиков, пугающих население грядущим обвалом лари. А Георгий Квирикашвили добавил, что в данный момент приоритетом является финансовая стабильность, а не экономический рост, поэтому в правительстве готовы к сокращению некоторых бюджетных параметров, заявил вице-премьер. Однако дальнейшие события дня показали тщетность этих призывов. Лари продолжил падение, просев еще на 5 тетри. Днем сделки совершались по цене 2 лари 45 тетри за 1 доллар. Экономический эксперт Руман Гоцеридзе считает, что валютный кризис обусловлен промахами правительства и воздействием внешних шоков.
Неспособность правительства предугадать изменения в мировой экономике привела к резкому сокращению валютных поступлений в страну. Только потери от сокращения экспорта за первые 6 месяцев превышают 400 миллионов долларов. В ответ власти не только не сократили бюджет, но и продолжили расточительную политику, направленную на рост бюрократического аппарата и выдачу субсидий по каждому поводу. К этому добавилась абсолютно безответственная травля Нацбанка вместо разработки совместных антикризисных мер. В итоге население уже не доверяет ни правительству, ни Нацбанку. Создавшийся ажиотаж на рынке является именно результатом этого недоверия.
Заявил эксперт. Между тем, сегодня сбить панику на рынке попытался и Нацбанк. Под конец дня вице-президент Нацбанка Арчил Мествиришвили заявил, что в целях разрядки ситуации ведомство тесно сотрудничает с правительством.
Мы контактируем с правительством. В данный момент все вопросы по поводу монетарной политики, проводимой Нацбанком, сняты. Что касается фискальной политики, на протяжении года наблюдаются сбалансированные бюджетные траты. В этом вопросе мы до конца года не ожидаем негативного воздействия на лари,
заявил вице-президент Нацбанка. Похвально, что противостояние между правительством и Нацбанком, судя по всему, отошло на второй план. Теперь важно, смогут ли они скоординированно предпринять какие-то действия по стабилизации финансового сектора. Иначе, как говорит экономический эксперт Матэ Гардава, ситуация может закончиться социальным взрывом.
Внешние факторы, безусловно, воздействуют на курс лари. Однако падение курса ниже исторического минимума в течение 2 дней говорит об ажиотажном спросе на валютном рынке. И виной происходящему является наличие излишней массы лари в экономике. При сокращении роста ВВП более чем 2 раза объем лари не должен оставаться на том же уровне. Нацбанк должен ужесточить монетарную политику и сократить денежную массу.
Считает эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция премьер-министра самопровозглашенной республики Абхазия Артура Миквабе. Большая часть вопросов журналистов касалась экономики. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
Премьер-министр Артур Миквабе дал характеристику текущему моменту и рассказал о положении дел в экономике за 7 месяцев этого года, а потом ответил на вопросы журналистов. Недавно были обнародованы результаты проверки расходования средств, предоставленных Российской Федерацией на исполнение комплексного плана развития Абхазии на 2013-2014-2015 годы. Ее проводила Счетная палата России совместно с Контрольной палатой Абхазии. Журналистов интересовало, какие меры будут приниматься по итогам этого мероприятия. Артур Миквабе ответил на это так.
То, что касается проверки, которую провела Счетная палата, вот там есть одна цифра. 1 миллиард нецелевого использования и 600 миллионов неэффективного использования. Я не могу сейчас вам сказать, что это такое, есть ли за это какие-то коррупционные схемы или хищения. Это требует проверки. Конечно, это будут заниматься контролирующие органы. Эти документы будут переданы. Там все компании расписаны, где это произошло и как вышло. Есть еще одна особенность. Счетная палата на самом деле не охватила всю проверку. Счетная палата час посмотрела, выборочно. Это требует изучения. Давайте так пока назовем. Вначале проверим, а потом будем смотреть, что с этим будет делаться.
В настоящее время в Абхазии ведется ремонт железнодорожного полотна на 33-километровом участке от города Чимчира до города Гал. Задача ограниченного контингента инженерных войск России – очистить полотно и проверить его безопасность. Для координации создан абхазский штаб. Его работой руководит вице-премьер Шамиль Адзумба. Журналисты хотели понять, что в перспективе это даст Абхазии. Абхазии, какие средства и из чего кармана будут затрачены. Премьер-министр заверил, что Абхазия не тратит на расчистку дороги ничего. Дорога нужна Абхазии в первую очередь для транспортировки грузов внутри страны и в Россию. Дежурный вопрос у журналистов, который звучит почти на каждой встрече с руководством страны, про кредиты. Сколько граждане должны и сколько возвращено? Отвечая на этот вопрос, Миквабия сказал:
к сожалению, в нашем банковском сообществе сложилась, конечно, тревожная и плохая ситуация. Нынешнее правительство пытается сделать все, что от него зависит, чтобы наши банки начали работать в полную меру. Мы изыскали 200 миллионов рублей и позволили выдавать малому и среднему бизнесу. Занимается эта специально созданная комиссия, в которую входят представители общественности, в том числе депутаты. Исполнительная власть к этому не имеет никакого отношения. Единственное, что они проверяют, это степень правдивости поступающих документов и полезности принятых решений, в основном направлены на создание реального сектора экономики.
Не обошлось и без вопроса про продажу недвижимости иностранным гражданам. Журналисты пытались выведать у премьера, существует ли экономическое обоснование этого вопроса и как можно говорить о рынке недвижимости при отсутствии системы земельного кадастра. Миквабия на это сказал:
без земельного кадастра решать проблемы недвижимости и продажи — это все взаимосвязанные, в смысле, вопросы. Какое мое отношение? Этот рынок недвижимости большой-большой тени. Нас его покупают и продают. Я имею в виду недвижимость. На самом деле рынок недвижимости должен быть там, потому что это и ликвидность повышает, очень много решает всяких проблем. Но закон, который должен быть разработан, по нему должны быть строго все действовать, не должен противоречить интересам абхазского народа. Я в данном случае имею в виду не только абхазцев, а вообще народа Абхазии.
Вопрос разведки и добычи нефти в Абхазии разделил общество на сторонников и противников, но премьер-министр относится к нему спокойно. Артур Миквабия проинформировал о том, что Кабмин полтора месяца тому назад продлил Роснефти лицензию на изыскание и разведку нефти, так как у руководства нет основания отказываться в одностороннем порядке от двухстороннего соглашения. Надо выполнять обязательства, взятые на себя правительством. А договор был подписан в 2009 году и должен действовать до 2057 года. Отказ от договора вызовет серьезные для страны последствия. Роснефть потратила уже около 3 миллиардов рублей на свои изыскания и может потребовать возмещения израсходованных средств. Простого решения у этой проблемы нет, и надо действовать в рамках подписанных соглашений, считает Артур Миквабия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня российские пограничники задержали двоих жителей грузинского села Бершуэти, расположенного у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Местные жители утверждают, что на этот раз все произошло на территории, подконтрольной грузинским властям. Этого не подтверждают, но и не опровергают в Тбилиси. В самом Бершуэти усилены меры безопасности. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Звиат Мчедлишвили.
Жители села Бершуэти Горийского района, 75-летний пенсионер Мурас Джавахишвили и 41-летний Иване Сехняшвили сегодня с позаранку, как обычно, отправились пасти скот на окраину поселка. Спустя пару часов пастухи исчезли. Местные жители не скрывают, первой же их мыслью было то, что мужчин задержали российские пограничники. Других причин, по которым пропадают люди, здесь попросту нет, признается Манана, родственница задержанного пенсионера Мураза Джавахишвили.
Увели их русские. Где они сейчас содержатся и в каком они состоянии, мы не знаем.
говорит Манана. При этом женщина утверждает, что пастухов похитили на территории, подконтрольной грузинским властям. Дело в том, что пастбища, ранее принадлежавшие местным жителям, оказались на территории самопровозглашенной республики Южная Осетия. После того, как российские пограничники начали процесс так называемой бордеризации, установления разделительных заграждений и баннеров, жители Бершуэти пасут свой скот исключительно на территории поселка. Так, по их словам, безопаснее. Представитель Гамгабели Гарийского района в селе Бершуэти Давид Царцвадзе также утверждает, что пастухи не переходили за оккупационную линию.
Их задержали на подконтрольной нам территории, на окраине села. Как только кто-то попадает в поле зрения российских пограничников, они просто переходят сюда и забирают его.
Сказал Церцвадзе. По его словам, к процессу освобождения задержанных уже подключены МВД Грузии и миссия наблюдателей ЕС. Представитель муниципальной власти подтвердил и то, что переговоры с южно-осетинской стороной уже ведутся. В самом МВД пока никаких комментариев не делают. Тем не менее, со слов жителей села Бершуэти, известно, что грузинская полиция усилила меры безопасности на территории, прилегающей к разделительной линии. В свою очередь, министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили сегодня пообещал, что задержанные скоро вернутся в свои дома.
Раньше задержанные во время правления прежних грузинских властей оставались в заключении месяцами. Мы же добились того, что задержанных освобождают уже через 2-3 дня. Я знаю, что наши МВД работают над этим вопросом и уверен, что эти люди совсем скоро окажутся на свободе.
Сказал Закаришвили. При этом министр не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что грузинских пастухов задержали на территории подконтрольной официальному Тбилиси. Между тем, именно Закаришвили ранее утверждал, что грузинским властям удалось запереть оккупантов внутри оккупированных территорий, лишив их таким образом возможности для маневров. Почти сразу после этого российский военный вертолет, вылетевший из Хинвали, появился в воздушном пространстве на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. И высказывания Закаришвили тут же подвергли критике оппоненты грузинской власти. Тем временем жители села Бершуэти признаются, что они чувствуют себя в безопасности. Местная жительница Луиза Циклаури рассказала сегодня грузинской службе «Радио Свобода», что значительная часть их земельных угодий и пастбищ оказались на оккупированной территории. Кроме того, за так называемыми пограничными баннерами остались несколько молелен и станция подачи поливной воды, рассказывает женщина.
На наших участках они поставили свои трафареты, и дальше мы пройти не можем. Канал с поливной водой устроен так, что надо перебираться на ту сторону, чтобы пустить по нему воду. Но нас не пускают. Мы вообще не подходим к этим трафаретам. Если ты рядом с этими баннерами, то их не интересует, на этой ты стороне стоишь или на той. В любом случае могут задержать. Нельзя приближаться к баннерам ближе, чем на 50 метров.
Рассказывает Циклаури. Жители Бершуэти рассказывают, что со страхом ждут осени. Скоро начинается сезон рубки дров, а часть леса, куда крестьяне ходили за деревом, тоже оказалась за разделительной линией. В Бершуэти признаются, что местные жители все равно добывают дрова, в том числе и на оккупированной территории, несмотря на угрозу быть задержанными. Другого выхода, по их словам, у них нет. Звиатм Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Ну а сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Читаем прессу». Сегодня у нас вторник, очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
«Читаем прессу».
Услугами тбилисских медучреждений за текущий год воспользовались 193 человека, проживающих в Абхазии. Более 30 из них – дети и подростки, пишет газета «Резонанси». Почему, несмотря на опасность прослыть изменником родины, жители Абхазии все же предпочитают пользоваться услугами тбилисских больниц, рассказала в интервью изданию пожилая абхазка. Она приехала в Тбилиси с надеждой на то, что ее 6-летнюю внучку вылечат от ревматизма местные врачи.
К сожалению, в Абхазии медицины, и в особенности
смертности детской практически не существует. Лечиться в России для нас не предоставляется возможным из-за дороговизны. Поэтому мы решили приехать в Тбилиси. Здесь для нас все бесплатно. Врачи, несмотря на то, что мы из Абхазии, относятся к нам почтительно. Я прекрасно знаю, какой критике подвергли молодых людей, побывавших в Тбилиси на футбольном матче. Обвиняют их в измене Родины. Но для меня все равно. Здоровье ребенка превыше всего. Все скрывают, что ездят в Тбилиси на лечение, боятся критики общества. Однако часто именно те люди, которые больше всего осуждают, сами пользуются услугами тбилисских больниц, когда у них возникает необходимость.
Говорит респондент издания, имя которого газета не оглашает в целях безопасности. Однако, несмотря на конспирацию, женщина не исключает, что о ее визите прознают соседи, с которыми могут возникнуть конфликты. Она ждет, что ее могут осудить даже родственники, и боится, что проблемы могут возникнуть у ее мужа и сына, которые ведут семейный бизнес. Однако, несмотря на все это, женщина, не раздумывая, пошла на этот шаг ради здоровья внучки, пишет газета «Резонанси». Не проходит и дня, чтобы в Министерство здравоохранения и социальной защиты Грузии не обратились несколько человек с просьбой присвоить им статус социально незащищенных, пишет журналист информационного интернет-агентства bpn.ge Саломе Гогохия. Именно по этой причине точного количества граждан с таким статусом, проживающих в Грузии, неизвестно, говорят в агентстве социального обслуживания. Однако приблизительное их число – 400 тысяч. Примерно полтора года тому назад Министерство здравоохранения создало интернет-ресурс worknet.ge, который должен был помочь таким людям с поиском работы. Однако представитель агентства соцобслуживания Т.С. Турова призналась, что социальный проект не оправдал ожиданий его авторов. Всего на сайте зарегистрировано 45 283 человека, 4700 из них социально незащищенные. Стурова попыталась объяснить журналисту, почему эта категория людей отказывается от участия в электронной программе по трудоустройству.
Естественно, большинство вакантных мест оплачиваются невысоко, поэтому многие отказываются от такой работы. Мы даже сами звоним им, просим рассмотреть предложение, но они отказываются. В этом году около 7 тысяч социально незащищенных уже отказались от предложенной работы. Одни просто не хотят трудиться. Другие работают и получают зарплату, которая нигде не фиксируется. Такие люди просят у работодателей зачислять им зарплату, к примеру, на счет своих друзей, чтобы не выбить из программы помощи социально незащищенным.
Между тем, представитель НПО «Здоровый мир» Зураб Путкаридзе утверждает, что большинство отказов связано с тем, что работодатели в основном предлагают таким гражданам нестабильную работу с минимальным окладом. Социально незащищенный человек после назначения официальной зарплаты может оказаться вне списка граждан, которым государство оказывает финансовую помощь. А если через некоторое время работодатель откажется от услуг служащего, ему потребуется несколько месяцев, чтобы вновь попасть в программу помощи социально незащищенным, утверждает Зураб Путкаридзе. Основной проблемой в системе среднего образования остаются школы, нуждающиеся в ремонте, призналась глава Минобразования Тамара Саникидзе в интервью журналисту информационного интернет-агентства interpressnews.ge Ани Маршани. Примерно 500 учебных заведений были отремонтированы в этом году, однако остаются школы по всей Грузии, которые нуждаются в серьезных инвестициях, говорит Саникидзе, не уточняя, правда, количество таких школ. Ани Маршани поинтересовалась и тем, почему в этом году Министерство сэкономило на печати учебных пособий, на что Саникидзе ответила.
В этом году 40% всех учебников новые. Раньше мы оценивали состояние учебников по 15-бальной системе, но потом упростили ее и теперь оцениваем по 9-бальной системе. Приемлемыми для чтения считаются пособия, получившие 6 и выше баллов, без пометок и поврежденных обложек. Таких в школах оказалось 60%. Что касается слухов о замене обложек на старых учебниках, то такого решения министерство не принимало. Мы ежегодно рассматриваем разные варианты обновления пособий, и это была лишь одна из рассмотренных нами версий,
заявила Саникидзе. Среди же новшеств, обещанных в этом году министром, рост зарплат педагогов. С начала учебного года базовый оклад увеличится на 50 лари, а с апреля 2016 года еще на 50, сказала Саникидзе. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, пить, пить, напить.
В деревнях начали варить хорошую чачу,
без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части нашей программы мы расскажем о грядущей сельскохозяйственной переписи в Абхазии. О том, как работает в Тель-Авиве в регионе Кахетии координационный штаб по сбору винограда. И, как всегда, по вторникам наша традиционная рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». А сейчас краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумицкинвале 20:30.
По информации, распространенной на странице Facebook НАТО, согласно итоговому докладу программы по миру и безопасности НАТО за 2014 год, Грузия находится среди трех ведущих стран-партнеров НАТО. Доклад был выложен 25 августа на официальной странице Facebook НАТО. Помимо Грузии, в числе трех ведущих партнеров названы Украина и Австралия. В заявлении говорится, что программа по миру и безопасности, в рамках которой были перечислены эти страны, является фундаментальной частью в сотрудничестве НАТО со странами-партнерами и международными организациями, сообщает портал «Грузия онлайн». В Сухуми прошла пресс-конференция министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслава Чирикба по итогам официального визита делегации в Цхинвали. По информации министра, стороны подписали соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан Абхазии и Южной Осетии. Абхазская делегация провела ряд встреч. Так, состоялись встречи с главой самопровозглашенной республики Леонидом Тибиловым и председателем парламента Анатолием Бибиловым, в ходе которых обсуждались вопросы взаимодействия между двумя республиками. Кроме того, в Цхинвале было торжественно открыто посольство Абхазии. «Мы довольны результатом поездки. Теперь разрабатывается дальнейшая договорно-правовая база между двумя республиками в различных областях двусторонних отношений», приводит слова главы абхазского МИДа «Абсны Пресс». «Ситуация с падением курса лари вызвана в основном ажиотажем», заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кверикашвили. Парламентская оппозиция обвиняет власти в бездействии и планирует поднять вопрос о доверии правительству на осенней сессии. «У нас избыток валюты, это подсчитано. Импорт сократился больше, чем экспорт. Если сегодня спадет ажиотаж, то в стране не произойдет ничего тревожного», полагает глава Минэкономики. По его словам, для правительства финансовая стабильность важнее экономического роста. Для ее достижения необходимо пересмотреть расходы бюджетных средств, или Нацбанк должен осуществить значительную валютную интервенцию, отметил вице-премьер. Ранее президент НБ Георгий Кадагидзе заявил, что необходимо реализовать ряд комплексных мер для того, чтобы уменьшить давление на курс осенью. В частности, правительство должно обеспечить не только равномерное расходование бюджетных средств, но и открыто зафиксировать готовность сократить текущие бюджетные расходы, если осенью будет дополнительное давление на курс. Со своей стороны, глава финансово-бюджетного комитета парламента Томас Мичаури обвинил Нацбанк в попытках обесценить национальную валюту, информирует портал «Вестник Кавказа».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сельское население Абхазии недавно взбудоражило весть о грядущей сельскохозяйственной переписи. Чтобы успокоить одного из своих соседей и других людей, обеспокоенных намерениями властей, наш постоянный сухумский корреспондент Виталий Шария отправился сегодня в управление госстатистики самопровозглашенной республики.
Недавно на заседании Кабинета министров Абхазии я слушал доклад начальника управления госстатистики Республики Камы Гогия о подготовке к первой в Республике Абхазия сельскохозяйственной переписи, проведение которой намечено на октябрь будущего года, и сразу подумалось, что опыт поколений наших сельчан наверняка будет способствовать возникновению настороженности к такому известию нынешних владельцев буренок, пеструшек и мандариновых корней. Очень уж вошло это в подкорку у старших поколений за советские десятилетия. Если придут что-то пересчитывать на подворье, значит, будут или отнимать, или обкладывать неподъемными налогами. Так что в этой ситуации многие, наверное, на всякий случай решат укрыть то, что можно укрыть. И будто услышав мои мысли, Кама Алексеевна обратилась там же к журналистам с просьбой правильно донести до населения цели и задачи предстоящей сельхозпереписи, чтобы у людей не возникало ложного представления, что это делается для повышения налогов с них. «Это не сведения для проведения продразверстки», – пошутил премьер-министр. «Руководству страны просто необходимы достоверные данные о том, чем располагает аграрный сектор. Легко сказать, правильно донести, почему народонаселение должно верить на слово как власти, так и журналистам. Да и журналисты, в свою очередь, почему должны верить на слово. К тому же тех людей, у кого существует стойкое недоверие к власти, не только слова, но и реально аргументы не очень-то убедят. Предчувствие не подвело. Через несколько дней ко мне домой явился сосед с возмущениями по поводу грядущей сельхозпереписи, о которой он узнал из телевыступления Камы Гогия. Живет он в частном доме неподалеку, никакой домашней живности, кроме кошки, не держит. Есть, правда, фруктовые насаждения, но, может, он больше переживал за сельских родственников. Для него это однозначно попытка власти отобрать что-то у простых людей. Я не стал с ним спорить, а пообещал выяснить всю возможную дополнительную информацию. Меня и самого интересовало, например, где еще проводятся аналогичные переписи. Читал о такой проводившейся еще в 20-е годы прошлого века у знаменитого советского филитониста Михаила Кольцова. Означает ли это, что они, примета плановой системы ведения хозяйства, заглянув в интернет, выяснил, что отнюдь нет. Сельхозпереписи проводятся во всех странах мира с более или менее развитым аграрным сектором. В настоящее время в Австралии и Новой Зеландии каждый год, в Германии и Голландии раз в 4 года, в США и Канаде каждые 5 лет. Узнал также, что в России очередная перепись будет проведена аккурат в октябре 2016-го. Ну вот, подумалось наверняка, и у нас решили провести ее, чтобы гарантированно иметь методическую помощь большого брата. Может быть, если б начальник статуправления сказала, что в Абхазии будут проводить свою сельхозперепись одновременно с российской, у моего соседа отпала бы версия, что это какая-то каверза нашей власти. Зайдя сегодня в управление госстатистики республики, узнал, что Кама Гогия в отпуске. Ее заместитель Лела Кочерава пояснила, что на самом деле в управлении планировали провести сельхозперепись в 2015 году, но из-за прошлогодних политических пертурбаций отложили ее на год и решили синхронизировать с российской. Конечно, в управлении знают о недоверии, которое испытывает к сельхозпереписи часть населения, и поэтому здесь планируют провести целый ряд мероприятий, в частности, посвященную ей пресс-конференцию. Виталий Шарин специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Тель-Авиве, в регионе Кахетия, открылся координационный штаб по сбору винограда. Правительство и в этом году планирует субсидировать сферу виноделия, однако меняет правила. Государственную помощь, в отличие от прежних лет, получат не винные компании, а сами виноградари. Впрочем, Этой помощью смогут воспользоваться далеко не все фермеры. 20 августа стихия у многих полностью уничтожила урожай. Сегодня же стало известно, что правительство не намерено возмещать им ущерб от потерянного урожая. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Ркацителей кахурим цвани 35 тетри, саперави 15 тетри. Тарифы субсидии на виноград сегодня сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Именно столько же выделило на килограмм винограда правительство грузинской мечты в прошлом году. Но есть и новшества, отметил Иракли Гарибашвили.
В отличие от прошлого, в этом году деньги за виноград от банка получат непосредственно виноградари, и им не придется дожидаться винных компаний.
Но виноградарям все-таки придется дождаться винных компаний. Им решать, за какую цену будут закупать белый виноград. Благодарский фермер Годер Деметревели, скрестя пальцы, ждет названия закупочной цены. Лишь бы не было меньше одного лари, иначе весь его тяжелый труд не окупится. Ведь в течение года ему уход за виноградником обходится около 3000 лари.
Надо ведь купить и химикаты для опрыскивания. Деньги уходят на спахивание земли, на то, чтобы нанять помощников, на аренду транспорта, чтобы сдать урожай. Если бы компании назвали цену в 75 тетри за килограмм белого винограда, то в таком случае и субсидия оказалась бы ощутимым подспорьем. Ну, чтобы хотя бы один лари вышел.
Сетует Годер Деметревели. Он надеется, что правительство замолвит слово о них в переговорах с винными компаниями. Однако этой мечте Годерзе не суждено сбыться. По словам главы Национального агентства вина Георгия Саманишвили, правительство в этом году не намерено вмешиваться в ценообразование на виноград. Пусть цену регулирует рынок, говорит Саманишвили.
Мы не ждем ту же цену, которая была в прошлом году. Спрос гораздо меньше, чем предложение. И несмотря на то, что град уничтожил большую часть урожая, тем не менее, мы ожидаем около 200 тысяч тонн винограда в Кахети. По нашим подсчетам, чуть более половины из этого количества будет закуплено винными компаниями.
Винные компании пока свою цену не называют. Соответственно, никаких заявок в открытом сегодня Тель-Авиве координационном штабе по сбору винограда еще не поступало. Открытие штаба и начало подготовки к сбору винограда Артвели 2015 не привлекло внимания тех кахетинцев, чей урожай был полностью уничтожен стихией на прошлой неделе. Для многих потерявших урожай неутешительным оказалось сегодняшнее решение правительства Грузии. Не застраховавшие свой урожай не получат компенсации. Почему, объясняет замминистра сельского хозяйства Леван Давиташвили.
Уже второй год существует программа агрострахования. Мы максимально стараемся, чтобы она была доступна для всех. На страховку от стихийных бедствий для разных культур, в том числе для винограда, фермеры платят лишь 40% от необходимой суммы. Остальное покрывает государство. Мы планируем до 70% увеличить наше соучастие в софинансировании. И если мы сейчас начнем выдавать компенсации, произойдет дискредитация всей системы страхования.
Из пострадавших около 1000 семей урожай был застрахован у 40%. Впрочем, правительство намерено полностью возместить инфраструктурный ущерб, который составил около 2 миллионов лари. В нем подразумевается ремонт домов, дорог и выдача средств для защиты уцелевших насаждений. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, вы являетесь членом какой-нибудь партии?
С самого начала Эдгулера служил сколько я мог и сейчас тоже там нахожусь. Все, больше никаких партий не признаю. Даже коммунистическую партию не признаю.
Как вы думаете, сколько в Абхазии должно быть партий?
Две партии. Республиканская и демократическая. Кто-то из них победит, а другой оппозиции составляет. Но оппозиция должна быть нормальная, чтобы государство поддержать, но не вредить. Господач Шабанифа.
Нет, я ни в какую партию не вхожу. Бывшая коммунистка, я считаю, что достаточно мне. Если я могу что-то хорошее сделать, и без участия партийное там что-то, постараюсь сделать.
А как вы думаете, сколько в Абхазии должно быть партий?
Максимум 3. Фаина.
Нет.
А планируете?
Нет, не партий.
Мы не верим вообще.
Не политизированные мы.
Я был в составе комитета Айтгалара, городского Сухумского. Мы там и состоим до сих пор, и ни в какую другую партию не... Любая партия, она имеет свои задачи, свои цели. В конечном итоге, к сожалению, меньше не все начинают думать о народе.
Как вы думаете, сколько партий в Абхазии должно быть?
Партии-то должны быть не 50 партий, как у нас в Абхазии, а две партии. Одна будет управлять, другая будет в оппозиции. И чтобы оппозиционеры были конструктивны. Владимир Агрба.
Нет, не являюсь.
Планируете ли вступить?
Нет, не планирую.
Как вы думаете, сколько партий нужно, чтобы было в Абхазии?
2-3 партии, наверное, достаточно. Рассчитывая на то, что наша республика не такая большая, я думаю, этого достаточно будет. Алиса меня зовут.
С 2007 года не являюсь членом никакой партии. Надеюсь, что больше не буду. Была в форуме. Нет, я просто помню слова Тамары Платоновны, которая говорила, что я не состою ни в одной партии. Все партии мои. Я находила на все съезды всех партий. Тогда было их, по-моему, только 3. Сейчас их больше, видимо, будет еще больше. Партий может быть сколько угодно. Просто у нас небольшая страна, небольшой электорат. И всегда вызывает вопрос, какие цели партии. Ну, давайте мы поднимем все эти уставы всех партий, посмотрим. Большой разницы там не будет. Проблема в единстве. По большому счету у нас цель одна, стратегические цели одни. Может быть, кому-то кажется, что это инструмент доступа к креслу, к власти. Я лично вижу в обществе такое. Два направления. Есть одни, которые за то, чтобы продавать, добывать. Есть другие, чуть более консервативные, у которых цели, насколько возможно, строительство независимого государства. И я боюсь, что есть люди, которые хотят прийти к власти, чтобы продать или нажиться, но никогда люди об этом не скажут. У них в уставе будет написано, что процветание страны, благоденствие народа. Марина Барцуц, члены общественных организаций, научный сотрудник института.
Нет, не являюсь.
А планируете войти в состав партии?
Нет, не планирую.
Как вы думаете, сколько в Абхазии должно быть партий?
Чем их будет несколько, как бы разные программы будут, разные мнения, разные. Думаю, что это к лучшему. Меня зовут Лика.
Анаид Мигурян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен сегодня российским судом к 20 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в создании террористической организации, совершении и подготовке терактов в Крыму. Второго фигуранта этого дела, крымского активиста Александра Кольченко, осудили на 10 лет. Перед оглашением приговора многие международные организации и творческие союзы кинематографистов, такие как Европейская киноакадемия, сделали заявление в поддержку Сенцова. Присоединилась к призывам освободить режиссера и российская межрегиональная общественная организация «Киносоюз». В беседе с моим коллегой Валентином Барышниковым, член «Киносоюза», подписавший обращение, кинорежиссер Владимир Мирзоев говорит о том, что движет российской властью, обрушившейся на деятеля культуры.
Это акция устрашения, безусловно. Здесь все важно, все детали. Важно, что это кинорежиссер, то есть это интеллектуал. Важно, что это человек, очевидно, ни в чем не повинный. Важно, что это происходит вот в этот момент, а не когда-то. То есть понятно, что акция устрашения работает не только против человека, которого судят и которого сажают за решетку на 20 с лишним лет, но эта акция должна работать и на тех, кто остается на свободе, кто принимает те или иные решения для себя. Жить в этой стране или уехать. Поднимать голос против произвола или не поднимать голос, а просто сидеть тихо. То есть это акт передачи информации важной, да, всей популяции, так сказать, режиссеров, интеллектуалов и так далее.
Если западные кинематографисты, скажем, обращаются к Путину и представителям руководства, то я видел в письме Киносоюза, адресат это уже комиссия по правам человека при президенте. Вы говорите, что вообще непонятно, к кому обращаться. Так на самом деле, есть ли кому-то, к кому еще можно обратиться представителям творческой интеллигенции?
Вот это и есть, мне кажется, главная проблема, что обратная связь разрушена. Ну, Вот зададимся вопросом, имеет ли смысл обращаться к нашему парламенту, допустим, в этой ситуации? Конечно, нет. Потому что это не парламент, это люди, которые нажимают на кнопки, голосуя за бумажки, которые им спускают из администрации президента. Ну и так далее. Да? То есть бессмысленно обращаться к профессиональному сообществу, потому что оно, мало того, что оно предельно зависимо, оно все расколото на разные маленькие группки, их раскалывали это сообщество все последние годы очень интенсивно. Вообще общество раскалывали. И эти вот подобные кейсы, то, что мы видели с Пусси Райт, скажем, да, или какие-то еще похожие ситуации, когда люди непонятно за что получали реальный срок. Понятно, что такого рода акты, они раскалывают общество на тех, кто говорит «да, все правильно», тех, кто говорит «нет, это неправильно». И, ну, все очень поссорились очень сильно. И это и входит в задачу тех людей, которые манипулируют обществом сегодня не только с помощью пропаганды, но и с помощью несправедливого суда. Каждый чувствует себя беззащитным, каждый чувствует себя предельно зависимым, а кинематографист — это очень зависимое существо, потому что у нас киноиндустрии как таковой у нас нет. Человек, который хочет снимать кино, он полностью зависим от государства, от тех денег, которые он получает в Министерстве культуры или в фонде кино. И если он будет выступать, защищая своего коллегу, он, скорее всего, рискует тем, что он вынужден будет уйти из профессии. Это очень трудный выбор. А кроме того, мы же понимаем, что наша судебная система – это всего лишь приводной ремень администрации президента. Это совершенно не самостоятельные люди. Вот у нас монархическое правление в стране, поэтому не надо на этот счет заблуждаться. Никаких самостоятельных институтов у нас в стране просто не существует. Поэтому то решение, которое принимается, оно согласовано наверху и по-другому быть не может.
А у вас нет ощущения, что за последние, скажем, 10 лет влияние и мнение творческой элиты на власть радикально уменьшилось, что властям на самом деле больше не нужна никакая игра с творческими людьми, которую мы видели, в общем-то, в 2000-х годах?
Я думаю, что, конечно, ставка сделана не на средний класс, к которому относится творческое сообщество, ставка сделана на люмпинизированную часть общества, на самую, так сказать, безграмотную часть общества. Элита путинская сделала в этом смысле другой выбор, как бы, да. Средний класс поставлен внутри страны, поставлен в довольно сложную ситуацию, когда приходится вроде бы изображать лояльность, но при этом понимать, что не то, что твоя работа не очень нужна партии и правительству, да, она по-прежнему нужна. Но, тем не менее, главная опора режима сегодня – это наименее обеспеченная и наименее грамотная часть населения. Это очевидно, вся риторика об этом говорит. Ну, видимо, это последствия отчасти этих белоленточных митингов, да, видимо, хозяева страны решили, что образованная часть населения так или иначе тяготеет к правовому государству, европейским ценностям. Эти русские европейцы, они как раз опасны своей сориентированностью, да, тем, что они способны мыслить, сопоставлять факты и так далее. Поэтому, ну, зачем с ними дружить? У нас есть огромная часть населения, которая не способна вообще мыслить, может быть жертвой пропаганды в любой момент. Ну, мы это и увидели, да, как работает пропагандистская машина.
Рассказывал кинорежиссер Владимир Мирзоев. С ним беседовал Валентин Барышников.
Картинки с выставки.
Завтра в Цхинвале откроется выставка под названием «Отражение Европы», приуроченная к годовщине признания независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия со стороны России. На ней будут представлены работы художников, пятый год принимающих участие в Днях осетинской культуры в Европе. Моя коллега Нана Плеева поговорила с куратором проекта, руководителем некоммерческой организации «Ренессанс Садиджан», Родионом Пухаевым об осетинском взгляде на Европу.
Именно ваша организация, вы инициировали это 5 лет назад. Заявлено, да, что цель развития культурных связей Осетии и Европы. Вы выступили с инициативой возить осетинских художников в Европу, показывать им Европу. Зачем? Какая она, Европа, увиденная осетинскими художниками?
Во-первых, зачем возить художников в Европу? Ну, как известно, в Европе вообще зарождались основные направления в художестве. И, значит, остинские художники являются частью мирового художественного процесса. Мне кажется, что Европа, в свою очередь, дает всем художникам некое вдохновление. И тем более остинские художники, они конкурентоспособны во всем мире. И поэтому нам есть что показать. И наши художники пользуются на самом деле хорошей популярностью, там с удовольствием смотрят их работы, поэтому вот родилась такая идея. Что касается отражения Европы, почему нет? Многие художники там на пленэрах и на мастер-классах делали много европейских этюдов, мотивов. Родилась такая идея, почему бы нам не показать это Европу глазами остинских художников. В Москве прошла такая выставка уже в апреле. Была, по мнению специалистов, очень, во-первых, идея хорошая, во-вторых, работы понравились.
Вы говорили о том, что остинские художники конкурентоспособны, они интересны в Европе, и Дни остинской культуры в Европе проходят уже 5-й год. С их работами уже познакомили жители Брюсселя, Парижа, Рима, других городов. А чем, на ваш взгляд, они интересны, европейцы?
Во-первых, очень самобытные, потом с академическим образованием, да, то есть в Европе сейчас я вам скажу, что много людей себя считают художниками, которые в реальности рисовать не умеют. В Европе такая тенденция есть. И наши художники, они мастера высокообразованные, они выпускники Репинского и Щукинского академии. То есть у нас большие мастера, и, наверное, вот фольклор и художники наши на самом деле являются вот конкурентоспособными. Эстрада не может похвастаться такими, и другие направления могут похвастаться такой конкурентоспособностью. Вот показатель того, что я сказал. В Голландии была выставка, и ко мне подошел один музейный работник, я с ним был знаком. И он меня долго благодарил. Благодаря, говорит, вам мои глаза, говорит, получили истинное удовольствие. И, говорит, мой ум, говорит, радовался. И это дорогого стоит.
А кто из участников, на ваш взгляд, был самым ярким и самым интересным для европейского зрителя?
Академик Шалва Бедуев, он очень пользуется популярностью. Его работы и в Осетии, и везде. Магресский Лехсаев, Ахсари Сенов. Я бы вот не хотел выделять кого-то, да, но само собой, вот наши метры, они традиционно ведут за собой всех, скажем так.
Сейчас в России очень силен антизападный дискурс, такая риторика. Очень часто в СМИ в последнее время говорят о том, что Запад разлагается, оттуда нечего взять, там Гейропа, там нечему учиться. А вы говорите, что это вот культурные истоки, возрождение. Как это все совместить?
Ну, я вам могу сказать, что на Западе говорят то же самое о России. То есть здесь у России нет никакого эксклюзива в этом плане. Россию тоже демонизируют очень сильно и зачастую необоснованно. И я думаю, что это вот некое вот такое, ну, наверное, из другой области, скажем так. Наша задача вообще маленькая. Мы хотим показать Осетию. Других этих целей мы не преследуем. Мы хотим показать Осетию, его плюсы.
Вы живете в Голландии, насколько я знаю. В Европе
да,
вы хорошо знаете Европу. Как вы считаете, осетины принадлежат к культурному пространству, разделяют эти ценности?
Ну, мне кажется, что вообще осетины очень толерантный народ, и они, в принципе, везде находят свою определенную нишу. Я думаю, что вообще мы являемся носителями той же европейской культуры, то есть мы относимся к русскому миру. Мне кажется, что особо противоречий нету.
Были ли среди ваших участников художники из Южной Осетии?
Ну, конечно, у нас и из Южной Осетии, и из Северной Осетии, и остины, которые проживают в Европе, участвовали в наших выставках. Я думаю, все, кто захотят, они могут присутствовать, они придут с удовольствием, потому что это интересная выставка.
Вы говорили, что культура обмен, поездки туда, они обогащают и остинских художников и показывают что-то другое, самобытность некую национальную европейскому зрителю. Где бы вы сейчас в этом году хотели показать остинскую культуру?
этом году у нас еще в Люксембурге будет выставка, правда, в узком формате, да, но в следующем году, и сейчас ведем переговоры с разными городами, с разными странами, там и на повестке Австрия, и Германия. В этом году еще будет отражение Европы во Владикавказе.
Смотреть в декабре, насколько я знаю.
В декабре, да. У нас полно новых идей, я думаю, что это получит свое продолжение. Что касается обогащения художников духовно в Европе, конечно, надо посмотреть музей Орсе, там разные музеи, которые многие люди видели эти шедевры в каталогах и в учебниках, да, своими глазами посмотреть, мне кажется, это дорогого стоит. Почему нет? Конечно, Европа вообще традиционно является кузницей вот новых течений, направлений. Мы хотим, чтобы наши художники были тоже всегда частью этого. Они и являются, кстати, это только плюс большой.
Рассказывал куратор выставки «Отражение Европы» Родион Пухаев. С ним беседовала Нана Плеева. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.